Человек на белом верблюде назвался Грозданом Моэразом. Худощавый и жесткий, он часто сверкал белозубой улыбкой, как кразнец до того, как драгон сжег ему лицо. Волосы у него были уложены в торчащий над лбом рог. Токар обшит золотым мирийским кружевом. «Древен и славен Юнкай, царь городов», — сказал он, когда Дэнни пригласил его в свой шатер. «Стены наши крепки, вельможи горды и свирепы, а простой народ не знает страха. В нас течет кровь древнего Гиса, империи, которая уже состарилась, когда Валирия еще пищала в пеленках. Вы поступили мудро, назначив переговоры к Халисе. Здесь вам легкой победы не одержать». «Все к лучшему. Моим безупречным не терпится подраться». Дэнни взглянула на серого червя, и он утвердительно кивнул. Гроздан выразительно пожал плечами. «Если вы хотите крови, она прольется. Мне сказали, что вы освободили своих евнухов, но безупречным свобода нужна, как телеге пятое колесо». Гроздан улыбнулся серому червю, но лицо евнуха осталось каменным. «Тех, кто выживет, мы опять возьмем в рабство и используем, чтобы отбить остапору черни. Вас мы тоже сделаем рабыней, не сомневайтесь. В лесе Тирыши есть веселые дома, где мужчины дорого заплатят за удовольствие переспать с последней из Таргариенов». «Я рада, что вы знаете, кто я», — мягко заметила Дэнни. «Да, я хорошо изучил дикий, бессмысленный Запад. Это моя гордость». Гроздан примирительно развел руками. «Но разве нам необходимо говорить в столь резких тонах? Со стопором вы обошлись жестоко, но юнкайцы готовы вам это простить. Мы с вашим величеством не ссорились. Зачем вам терять свои силы у наших мощных стен, когда вам нужен каждый человек, чтобы отвоевать отцовский трон в далеком Вестеросе? Юнкай искренне желает вам удачи в этом. И я, чтобы доказать правдивость своих слов, привез вам подарок». Он хлопнул в ладоши, и двое из его свиты внесли тяжелый кедровый сундук, окованный бронзой и золотом. Сундук поставили к ногам Дэнни. 50 000 золотых марок! — небрежно бросил Гроздан. «Мудрые господа Юнкая дарят их вам в знак своей дружбы. Дареное золото лучше добычи, взятой в обмен на кровь, не так ли? Я говорю тебе, Дейнерис Таргариен, бери этот сундук и уходи». Дэнни откинула крышку своей маленькой, обутой в туфлю ногой. Сундук, как и сказал посол, доверху наполняли золотые монеты. Дэнни зачерпнула пригоршню и пропустила сквозь пальцы. Монеты сыпались, ярко сверкая, почти все в свежей чеканке со ступенчатой пирамидой на одной стороне и гарпией Гиса на другой. «Красиво! Сколько же таких сундуков я найду в вашем городе, когда возьму его?» «Нисколько, ибо этого никогда не случится», — хмыкнул Гроздан. «Я сделаю вам ответный подарок». Дэнни захлопнула крышку. 3 дня. На 3-е утро из города должны выйти ваши рабы. Все до единого. Каждый из них, будь то мужчина, женщина или ребенок, должен быть вооружен и иметь при себе столько еды, одежды, денег и товаров, сколько сможет унести. Все это они должны отобрать сами из имущества своих хозяев, как плату за годы своего служения. Когда все рабы выйдут, вы откроете свои ворота и позволите моим безупречным обыскать город с целью убедиться, что невольников в нем не осталось. Если вы сделаете, как я говорю, Юнкай не будет ни сожжен, ни разграблен, и вашим жителям не причинят вреда. Мудрые господа получат желанный мир и докажут, что их мудрость не пустое слово. Что вы на это скажете? Скажи, что вы не в своем уме. Неужели? И Дэнни промолвила. «Дракарис!» Услышав это слово, Рейгаль зашипел и пустил дым. Везрён щелкнул зубами, а драгон изрыгнул черно-алое пламя. Шелковый токар Гроздана тут же воспламенился. Посол, вскочив, опрокинул сундук, и золотые марки рассыпались по ковру. Бронясь, он пытался сбить огонь рукой, пока Белобородый не окатил его водой из кувшина. «Вы клялись, что не тронете нас!» — воскликнул Гроздан. «Разве обгоревший токар такая уж потеря для юнкайца? Я куплю тебе новый, если вы пришлете мне своих рабов через 3 дня. В противном случае драгон поцелует тебя погорячее». Дэнни сморщила нос. «Ты обморался. Забирай свое золото и уходи. Да позаботься, чтобы мудрые господа услышали мои слова». Гроздан мой раз погрозил ей пальцем.
«Ты пожалеешь, что посмеялась надо мной, шлюха! Твои ящерки тебя не спасут, вот увидишь. Если они приблизятся к юнкаю хотя бы на лигу, мы наполним воздух стрелами. Думаешь, это так трудно, убить дракона?»
«Труднее, чем рабовладельца. 3 дня, Гроздан, скажи им об этом. К концу 3-го дня я войду в юнкай. Откройте вы ворота или нет?» Когда юнкайцы покинули лагерь, уже совсем стемнело. Ночь обещала быть ненастной, без луны и звезд. Из запада дул холодный серый ветер. «Славная ночка», — подумала Дэнни. Вокруг нее на холмах и в поле мелкими оранжевыми звездами светились костры. «Сэр Джорах», — сказала она, — «позови моих кровных всадников». Дэнни ждала их на груди подушек, окруженная своими драконами. Когда все собрались, она сказала: «Через час после полуночи можно начинать».
«Что начинать, Кхалиси?» — спросил Ракхара.
«Атаку».
«Но вы сказали наемникам», — нахмурился сэр Джорах,
«что буду ждать их ответа завтра. Относительно ночи я ничего не обещала. Вороны-буревестники будут спорить над моим предложением, а младшие сыновья напьются вина, которое я дала Мира. Юнкайцы полагают, что у них в запасе 3 дня. Мы нападем на них под покровом этой темной ночи».
«Они вышлют разведчиков наблюдать за нами».
«В такой тьме разведчики не увидят ничего, кроме сотен горящих костров».
«Я с ними разделаюсь, Кхалиси», — сказал Чхога. «Это не наездники, это рабы на конях».
«Правильно», — согласилась Дэнни. «Я думаю, предпринять атаку с 3 сторон. Твои безупречные серые червь ударят по ним справа и слева, а мои ко вобьют клин своей конницей в середину. Солдаты-рабы нипочем не выстоят против конных дотракийцев. И, конечно, еще юна и ничего не смыслю в военном деле», — улыбнулась она. «Что скажете вы, милорды?»
«Я скажу, что вы сестра Рейгара Таргариена», — с грустной кривой улыбкой сказал сэр Джорах. «И к тому же королева», — добавил Арстан.
У них ушел час на то, чтобы обсудить каждую мелочь. «Теперь начинается самое опасное», — подумала Дэнни, когда ее капитаны отправились к своим войскам. Ей оставалось только молиться, чтобы ночной мрак скрыл их приготовление от врага. Около полуночи ее испугал сэр Джорах, ворвавшийся в шатер мимо силача Бельваса.
«Безупречные схватили одного из наемников, который пытался проникнуть в лагерь».
«Лазутчик?» Это испугало ее еще больше. Если схватили одного, сколько могло проскользнуть незамеченными?
«Он утверждает, что принес вам дары. Это тот желтый болван с синими волосами».
«Дариана Харрис». «Хорошо, я выслушаю его». Рыцарь-изгнанник вел наемника, и Дэнни подумалось, что 2 столь несхожих людей еще не бывало на свете. У тирошейца кожа светлая, у сэра Джораха смуглая. Один гибок, другой кряжест, у Дариса буйные кудри и нет растительности на теле. Мормонт лысеет, зато тело у него волосатое. И ее рыцарь одевается просто, а наряд другого посрамил бы даже павлина. Впрочем, для ночного визита он накинул на свое желтое одеяние плотный черный плащ. На плече он нес тяжелый холщовый мешок.
«Кхалиси», — сказал он, — «я принес вам дары и добрые вести. Вороны-буревестники ваши».
Когда он улыбнулся, во рту у него сверкнул золотой зуб.
«Как и Дариана Харрис».
Дэнни колебалась. Если тирошиец пришел сюда шпионить, это заявление может быть лишь отчаянной попыткой спасти свою голову.